презентацию Дома Фатца Метагалактики. Вы попали на семинар Дома Фатца Метагалактики. И первая час-полтора у нас с вами вступительная лекция. Это вот по регламенту, чтобы вы смогли определиться, стоит ли вам этим заниматься, стоит взять просто весть о том, что есть такое учение синтеза, и уйти далее жить, как вы жили раньше, восходить, как вы восходили раньше. Но первые полтора часа мы рассказываем о том, что такое учение синтеза, кто такой аватар синтеза, фа-отец метагалактики. Мы говорим о том, что это новое учение, которое пришло в новую эпоху. И пришло оно в 1995 году к нам на планету. Предсказано было эзотериками о том, что придет аватар синтеза и принесет новое учение. И, собственно, об этом было известно, потому что и Агни-йога – это преддверие нового учения, и религии, которые ожидали прихода второго пришествия Христа, прихода Майтреи, имама Магди – все эти позиции – это все ожидание новой эпохи, это все предсказание того нового цикла эволюции, в который входит наша планета и уже, собственно, вошла. И пытливые люди, пытливые человеки, ученики веков задаются вопросом, что же происходит? Что происходит вокруг нас? Если смотреть на физические проявления, то, естественно, мы с вами видим, как пляшут стихии, как меняется климат, как сдвигается планетарная ось. Мы с вами знаем о том, что меняется температурный режим на планете, и уже в открытую ученые признают о том, что похолодание на планете грядет. Что это такое? Из предыдущей истории мы знаем о ледниковом периоде. Мы знаем о потопе, который был когда-то давно, и который затопил большинство, большую территорию планеты, и выжило небольшое количество людей, и, собственно говоря, генофонд животных, растений, которые продолжили планетарную жизнь и планетарное развитие. И на данный момент мы с вами находимся вот именно в этот переходный период, ибо очень многие моменты нашей действительности говорят нам о том, что мы вошли в новую эпоху. Если посмотреть, допустим, на развитие науки и техники, то это скорость. Это скорость информации. Это достижение, допустим, там, нанотехнологий. Да? То есть это то, что за последние несколько лет в очень быстром режиме нагнетается. И человечество получает возможности более скоростно получать информацию и, соответственно, развиваться. Это вовне. То, что с природой происходит, это тоже наше внешнее восприятие. Но ведь человек – это не только физическое существо. Человек – это очень сложное проявление, которое имеет душу, имеет сознание, имеет ментальность, индивидуальность, искру божественного огня. А как же эти изменения, которые мы видим вокруг нас, проходят внутри нас? Ведь планета – это живой организм, который строится не только из физического присутствия, физического плана. И, соответственно, если есть душа, значит, есть место, где она живет. Соответственно, если есть сознание, значит, есть место в планах жизни, где фиксируется, пожалуйста, проявление этого сознания. И раз происходят изменения во мне, то происходят изменения и внутри. Предыдущая эпоха характеризовалась тем, что планета наша развивалась семипланово, семилучево. Это известно по трудам мадам Блаватской, на предыдущую эпоху, то есть на эпоху до 1995 года, наша планета имела вокруг себя, ну, скажем так, проявление семи планов жизни. То есть тех планов, где проявлялась жизнь Отца и наша с вами жизнь, как существ, как единиц, проявляющих Отца. Ибо нет смерти, а есть переход из физического проявления в тонкое проявление и жизнь огненная. На данный момент с новой эпохой, естественно, началось изменение внутренних составляющих нашей планеты. И эти составляющие – это прежде всего планы жизни. И человек в своем восхождении получает новые возможности, получает новый объем. Ибо закон Отца гласит, новое идет новыми путями, и новое всегда несет новые возможности. В чем же заключаются эти возможности для человечества? А вопрос здесь еще в следующем, что человечество и вообще человек как таковой по закону Отца имеет свободу выбора. И несмотря на то, что входит новая эпоха, каждый человек свободен выбирать, развиваться ему, устремляться ему, стяжать ему, стучаться, преодолевать или же жить так, как он жил ранее, соответственно, в тех планах жизни, в которых он был развит по предыдущей эпохе. И перед каждым телом, задумывающимся над тем, стоит ли ему восходить далее, стоит ли ему прилагать усилия, чтобы поменяться, стоит вопрос свободы выбора. Так вот, учение синтеза – это учение, которое пришло из метагалактики. Если предыдущее учение пришло от солнечного Отца, то это учение с более высокого, скажем так, проявления планов жизни, опять же, Отца. И опять же, оно дает нам возможности большего восхождения. Но выбор всегда стоял и будет стоять перед каждым чела. Учиться, восходить, жить обычной жизнью. Так вот, новая эпоха характеризуется тем, что на данный момент вокруг нашей планеты присутствует не 7 планов жизни, как в предыдущей эпохе, а 64. Как бы это странно, страшно, невообразимо не звучало. И для предыдущей эпохи атлантов, допустим, даже вот четвертой расы, которая жила еще до потопа, она нарабатывала всего лишь третий план жизни. Новая эпоха предполагает развитие в 64. Процесс достаточно долгий, но он может быть и ускоренным. Вопрос в устремленности. Вопрос в том, что, как говорили китайцы, желаем вам жить во времена перемен, ибо в эти времена открываются максимально широко врата. И именно в моменты широко открытых врат, устремившись и приложив усилия, можно взойти максимально. И, собственно говоря, учение синтеза, оно к этому и призывает, ибо оно опирается прежде всего на подготовку чела, которые пришли в учение синтеза по предыдущей эпохе. И кто-то помнит об этом, кто-то не помнит об этом. Но... Да, пожалуйста. Просто так, знаете что, случайностей не бывает. И раз вы все находитесь здесь, да, раз вы все начинаете знакомиться с учением синтеза или с любым другим учением, это значит, что ваш внутренний путь и внутреннее восхождение ранее было уже вами предопределено, уже было выбрано. Теперь следующее. Вот мы, допустим, говорим о том, что наша планета сейчас имеет 64 плана жизни, да? Соответственно, семеричный человек предыдущей эпохи имеет возможность при устремленности иметь внутри себя 64 эти проявления для адекватного выражения Отца в нас. Собственно, цель и смысл жизни – это поиски учеников предыдущей эпохи, которые реализовывали проявление образа Отца в нас, ибо по образу и подобию. И наверняка каждому из вас знаком этот поиск смысла жизни, цели жизни, идеи жизни. Но это восхождение именно образом Отца. А новая эпоха предполагает проявление не только по образу Отца, но и по слову Отца. И по 8 позициям, ибо в новую эпоху человек восьмеричен. Предыдущая эпоха – сердце, разум и душа, как тело, развитие человека. Предыдущая эпоха наработала в своем восприятии, в охвате тех планов жизни, которыми мы проявляемся, допустим, практику мистерий, когда еще древние люди, двигаясь определенным ритмом, двигаясь определенными телодвижениями, пытались проявить сквозь свое тело определенный вид энергетики, воли и так далее, то есть энергетики как силы духа. И это была практика, которая позволяла человеку охватить и прожить физический план. Дальше развитие человечества определялось пахтанием эфира, изучением магии, изучением стихий, царств, взаимодействием с магическими проявлениями, с магическими существами и так далее, и так далее. И это было изучение эфирного плана и присутствия планеты. Дальше человечество, развиваясь, проявляла практику молитвы, училась молиться, училась общаться и организовывать свои чувства. Ибо для того, чтобы обратиться к высшим существам, необходимо было организовать и свою физику, и свою энергетику, и свои чувства, высшие чувства для обращения к вышестоящим проявлениям. Это была третья практика, с помощью которой человечество развивалось не только вовне физично, но и внутренне. Следующая практика, которую наработало человечество, это практика дхьяны. Это практика размышления, когда человек учился активировать свою ментальную активность. И, собственно говоря, вся предыдущая эпоха – это четыре практики. Это пахтание четырех планов. Дальнейшие практики, ну, различные веления и так далее, это умение владеть словом, заклинание стихии или же еще чего-либо, это все относится к практике магии. И мы пришли в новую эпоху, и первую практику, которую нам принес аватар синтеза, а он включился сразу же на владык, которые управляют планетой, да, от отца, и мы их с вами знали, по предыдущей эпохе даже имена некоторых владык были открыты, хотя имя владыки очень сокровенно, и имя владыки, собственно, для того, чтобы его услышать, ученик мог воплощаться несколько жизней, и несколько жизней, обучаясь у владыки, по итогам только узнать его имя. Несколько имен владык нам были известны. Но новая эпоха – это эпоха открытости. И тем она отличается от предыдущей, что владыки открыли свои имена, что владыки идут на открытое взаимодействие с чела, которое стремятся к контакту с ними. И вот первую практику новой эпохи, которая принес аватар синтеза и которая включилась через владыку Кутхуми, это была практика магнита. Собственно, что такое магнит? Если взять по слову отца, М, самое главное слово, которое расшифровывается на эту букву, насыщенное слово, это слово мать. Агни, мы с вами знаем, как бога огня. Да? Т, тео, или отец. То есть мать и отец огнем. Как же это? И вот сегодняшний наш с вами семинар, одна из тем будет посвящена практике магнита. Мы будем обучаться этой практике для вхождения в огонь отца и матери через нас. То есть наш контакт с отцом и матерью в огне. Это первая практика огненной эпохи, которая наступила. Следующая практика была принесена, собственно, с изменениями, которые произошли вокруг нашей планеты. Это практика Миракля. Мы с вами тоже с ней познакомимся и будем обучаться ей. Почему? Потому что новая эпоха, одно из требований новой эпохи, это прежде всего умение жить, видеть, быть не только физически здесь, в физическом теле, но и на других планах и проявлениях жизни. И это определение и характеристика новой эпохи. Я открою нужное задание. И заодно не будет проблем уходящих. Пожалуйста, заходите. Так вот, семиплановость предыдущая. Ну, это вот мы сказали, две практики, которые принесли. Мы с вами на каждом синтезе будем осваивать ту или иную практику. И, собственно, известно, что каждая из практик, она что делает? Она осваивает тот или иной план, план жизни, на котором проявляется та или иная наша часть Отца. Да? То есть для того, чтобы, допустим, в предыдущую эпоху наша душа имела развитие, мы должны были научиться молиться. Для того, чтобы мы имели достаточно развитую ментальность, нам необходимо было учиться дхьяне, учиться размышлению, или же, так как восточный термин, медитации, когда мысль двигалась по сферам мысли и проявляла, ну, скажем так, умение человека управлять ментально своим физическим проявлением, своим физическим присутствием. Это вот мы говорим об изменениях, но каждый план, который вырос вокруг планеты сейчас и обозначен проявлением Отца, он прежде всего что дает? Еще и практику. То есть учение, которое пришло от аватара синтеза, оно включилось через владыку Кутхуми. Это имя известно по предыдущим источникам, это имя известно как владыки второго луча любви и мудрости. Кто изучал глубоко эзотерику, тот знает, что у этого луча, как, собственно, и у всех семи лучей, которые в предыдущей эпохе руководили нашей планетой и развертывали планы жизни, были свои качества. Вот качество, которое нес владыка Кутхуми, качество любви и мудрости, собственно, его наработка и конкурс, в который вошло несколько владык для того, чтобы представлять это учение на планете, именно владыка Кутхуми победил в этом конкурсе. Это открыто, это очень сокровенное знание, но владыка его открыл, и все об этом, мы говорим об этом открытую. И как только аватар синтеза, придя в 95-м году на планету, принес это учение, владыка Кутхуми вошел с ним в глубокий синтез, и учение идет сейчас именно от владыки Кутхуми и владычицы Фаинь. Ибо новая эпоха – это эпоха, которая предполагает проявление парное, проявление близнецовое. И если предыдущую эпоху мы знали только владык и знали мужское управление, эзотерическое имеется в виду, да, даже вот наш, собственно говоря, патриархальный уклад вот последних там 100-150-200 лет, да, это своего рода такое отражение восхождения яньским принципам, то новая эпоха, она и предсказана была как эпоха матери мира, да, как эпоха женщины. И она принесла первое, это включение в управление единства двух. Инь и янь, мужчины и женщины. Равноправное включение, ибо только через двоих идет полнота проявления огня Отца. Так вот, то учение, которое принес аватар синтеза, включено через владыку Кутхуми. Но 5 лет оно фиксировалось здесь, на физический план. Оно начинало обретать и реализовываться, обретать какие-то формы, обретать ступени, скажем так. Почему? Потому что прежде всего это образовательная система. И мы называем это курсом переподготовки учеников предыдущей эпохи. Это так называемый метагалактический курс. Вот вы попали сейчас на метагалактический курс переподготовки учеников предыдущей эпохи. Почему мы так называем? Метагалактика, галактика. Знаете, разное восприятие. Вот сколько здесь сидит людей, столько разных восприятий, столько разных позиций наблюдателя, столько разного накопленного опыта. И для кого-то метагалактика воспринимается в объемах безграничных, Для кого-то метагалактика воспринимается в объемах сужающих, но это наш опыт, это наша накопленность, это наша с вами память. Почему? Вот почему мы говорим о метагалактике, почему новая эпоха интересна, аватар синтеза, пришедший из метагалактики, почему это не планетарное развитие, не солнечное, не галактическое, а сразу же метагалактическое. А вопрос очень простой, и ответ заключается в следующем, что мы с вами, как дети Отца, изначально носим в искрах божественного огня слово Отца метагалактического. Изначальный наш Отец Отец метагалактики, а Отец планетарный – это тот, кто развивал нас на планете в какой-то период времени, за последний этап, допустим, в 7 планах жизни. И эти 7 планов жизни, развитие 7 лучей, дало возможность нам с вами наработать и душу, и сердечное проявление, проявиться огнем любви, мудрости, воли, троично. И наша монада горит в предыдущей 5-й расе, скажем так, да, 3 лепестками. Лепестком любви, лепестком мудрости, лепестком воли. И вся предыдущая эпоха была заключена в том, что человечество нарабатывало в себе вот эти проявления. Приходили учителя, давали ориентиры, давали заповеди, да. И все это, если посмотреть в объеме планеты, все это было проявленность и развитие именно вот этих 3 позиций. И вершиной достижения предыдущей эпохи было достижение воли. Почему? Потому что Отец проявлял волю. Не моя воля, а твоя, Отче. Это вершинное проявление достижения человечества. Но новая эпоха, в которую мы с вами входим, требует от нас дальнейшего восхождения. Ибо взошел один, взошли и имеют возможность взойти многие. В новой эпохе, в самом начале ее, дается базовое учение. Учение синтеза как раз таким учением и является. И это учение, которое направлено на целую, ну, на большую эпоху, скажем так. Даже сложно сказать, на какой срок в нашем исчислении временном. Почему? Потому что мы входим уже даже не следующую расу, а мы знаем, что человечество развивалось, там была 1-я раса, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, да, мы знаем, что были лемуры, сейчас Мулдашев изучает их строение, мы знаем, что жили атланты, великие маги, которые оставили нам Бермудский треугольник в памяти, собственно, за это их отец, и не только за это, а за некорректное проявление магических манипуляций, поток был, что они ушли с физического проявления. Но ведь это не значит, что они не остались в других телах, ведь Отец милосерден. И если он прекращает жизнь физическую, жизнь тонкая и огненная продолжается. А значит, эта жизнь начала продолжаться, но, скажем так, в других проявленностях, в других мерностях. И наша планета не только имеет 7 планов жизни, но по этим 7 планам жизни есть проявленность определенных законов, где проявляются так называемые глобусы. А это законы, в которых развиваются существа, которые имеют соответствующие характеристики и так далее. И все эти позиции, с одной стороны, в учении синтеза мы изучаем, как было в прошлой эпохе, и показываем, что дает новая эпоха. Первое, что произошло в новую эпоху, это произошло разделение эфирно-физического плана. И эфирный двойник, который раньше был у человека и наблюдался там в виде привидений, да, мы с вами как бы там, кто тонко видит, это знает. Человек получил в новой эпохе новое эфирное самостоятельное тело. Мы с вами на 2-м синтезе будем подробно изучать, как же строится новое эфирное тело. Чем оно отличается от эфирного двойника? Почему в предыдущую эпоху эфирное тело несло внутри себя принцип вампиризма? Почему так было? Но новая эпоха с этим уже покончила. И человек, восходящий, устремляющийся и стяжающий, прежде всего получает новое эфирное, совершенно самостоятельное тело, которое поддерживает физическое независимым источником энергетики. Помимо того, что учение синтеза – это 16 синтезов, 16 ступеней, 16 образовательных восхождений. На каждом из учений, на каждом из ступеней, на каждой, вы получаете объем огня. Стяжая его, значит, давайте так вот, стяжая. Что значит стяжая? Есть такая фраза «стяжание огня Святого Духа», она известна из христианства. То есть стяжание – это устремленное действие и обращение к Отцу, как источнику жизни, с определенной целью и зная зачем. И вот когда этот процесс происходит, да, а мы знаем зачем, за тем, что мы восходим, применяемся, чтобы соответствовать новому Отцу, тогда этот процесс в устремлении вашем, в делании внутреннем, включается, и вы начинаете иметь внутри себя не только, допустим, душу, не только сердце, разум и тело, как по предыдущей эпохе, вот троичных проявления, но начинаете присутствовать телами, стяжая их на каждом из планов жизни, которые проявляются сейчас вокруг планеты. Надо вам это или не надо, вам решать. Вопрос в том, что новое время диктует новые условия. И если по закону Отца сейчас планетарное развитие включает 16 планов жизни, то это значит, что прежде всего человек в выражении Отца, в его адекватном проявлении, должен иметь внутри себя 16 проявлений. Не 2-3, а человечество обычно первая, вторая чакра, астрал работает, ну там, физика работает, эфир физика там одно, астрал работает, ментал. Первые три сферы мысли на формальном мышлении мы заканчиваем. Логика, ассоциатика и образное мышление характерно, ну, не такому большому количеству человечества. А новая эпоха предполагает, если в планетарном развитии, то развитие не вот этих пяти сфер мысли человека как разумного человека, человека мыслящего, а 16. Это новое. Новое идет новыми путями. Иногда взять это достаточно сложно. Но поскольку процесс включен, возможности открыты, мы стяжаем, идем и восходим. И владыки ведут нас. Многие вопросы, которые возникают в ученичестве, в восхождении, в изменении, отвечают нам на эти вопросы ученичество и владык. Почему мы об этом говорим? Понимаете, здесь срабатывает принцип. Да, вот есть отец. Отец во всем? Да, отец во всем. Отец в нас есть? Отец в нас есть. Отец вокруг нас есть? Да, отец вокруг нас. Ибо Царствие Небесное не только внутри нас, но и вокруг нас. И это одна из позиций, которую давал Иисус, просто она не сохранилась. Вот в учении синтеза информация не всегда будет совпадать с теми знаниями, которые имеет человечество, даже из священных книг. Ибо то, что дается от владыки Кутхуми, оно дается в истинном варианте, том, который был явлен, ну, допустим, когда приходил Иисус. И владыка Иисус, который когда-то воплощался, который прошел мистерию распятия на кресте, очень жесткую мистерию, принес человечеству возможность развиваться ментально. И как бы это странно ни звучало, но вот развитие науки и техники, которая сейчас нас окружает, это результат распятия Иисуса. Почему? Потому что истязанием тела и добровольным принятием воли Отца в этот момент в тело человека, каковым являлся Иисус в воплощении, вошла чаша. Чаша ментальная, сердце ментальное. И это было достаточно сложно, ибо материя была груба, жестка. Ибо та смесь человечества, которая была во время воплощения Иисуса, являла собой проявление демонского глобуса, человеческого глобуса. И символ того, что в одном из храмов в момент распятия Иисуса разорвалась завеса, это был символ разделения законов двух глобусов, законов, по которым начало развиваться дальнейшее человечество. Тех, кто готов был восходить ментально, и тех, кто отказывался от этого, сопротивляясь дальнейшему восхождению и наращивая у себя в тонких телах соответствующее проявление сопротивления отцу на голове в виде двух столбиков, сопротивление матери в виде пластиночек на ногах и удлиненное и устремленное движение кундалини вниз. То есть именно Иисус, когда пришел, он принес возможность человеку принять ментальную чашу. И поиски чаши Грааля, которых мы с вами знаем из истории, это были поиски чаши ментальной. Это были поиски возможности человеческого развития как человека существа ментального. Но предыдущая эпоха, она включала в себя развитие трех глобусов. Собственно, о чертях мы знаем, проинформированы хотя бы из религиозных источников, да, о демонах там и так далее, там из мистических различных источников. Об ангелах мы тоже знаем из источников и видим их или не видим, ну неважно. Во всяком случае, человечество об этом проинформировано. То есть человек как таковой на планете у нас не был одиноким. Да? Жизнь существовала в параллельностях, иногда проявляясь, когда человек входил в определенное состояние, состояние тонких проживаний, да? Когда он допускал возможности контакта с теми или иными существами. И особенно это хорошо изображено у наших писателей, да, в народных поверьях, в народных рассказах. Но вопрос в том, что был еще один глобус, океанический, о нем как бы мало знали, он фиксировался на эфирно-физический план. Это в основном были существа, которые проявлялись в воде, жили в водном режиме. Это не лемурийцы, не остатки лемурийцев, а это законы проявления. Так вот, новая эпоха, она принесла еще, знаете, вот следующее. В связи с изменениями на планете поменялось количество глобусов. И сам глобус демонов, как таковых, вот тех самых, которыми пугают детей там, и которые долгое время мешали человечеству, соблазняя его там, да, и проявляясь негативно, влияя на человека, этот глобус преобразован. Сильные демоны, они развоплощены, то есть те, кто отказался восходить далее, все остальные по своим качествам включены в два глобуса. Это глобус эльфийского человека, это тоже законы, по которым развиваются. Это не эльфы, те, которых мы знаем, да, которые порхают там в лесу на цветочках, как существа царства там, растительного, к примеру, да. А это именно глобусное проявление, характеристика души человека. И мы с вами по ходу восхождения синтезами будем изучать характеристику глобуса альфийского человека, характеристику глобуса чадовского. То есть сейчас глобус демонов, поскольку он преображен, даже понятия этого нет. Если вы внимательно отслеживаете, что происходит в тонком мире, то последние, допустим, там вот полтора года, два года, после 12 ночи, идет процесс равностного проявления. То есть если ранее проживалось 12 ночи, какой-то рубеж, включение сил. Сейчас этого включения нет. Почему? Потому что силы эти с планеты убраны. Есть остаточные явления, есть преобразованное влияние на человека, ну, в том варианте, что включаются различные разумные уловки. Ну, допустим, человека достают по его каким-то качествам, там, азартности, азартные игры у нас сейчас очень развиты, там, казино и так далее, ну, неважно. Это тоже проявление тех существ. Но на данный момент человечество планеты имеет возможность развития не в четырех глобусах, как по предыдущей эпохе, а в 20. И милосердие отца в связи с этим, знаете, такое очень широко и глубоко. Почему? Потому что либо ты восходишь сознательно и растешь как человек, проявляя свои качества, объем огня, проявляя восьмерицу, проявляя соответствие отцу в новых условиях, либо ты остаешься в прежнем варианте накоплений, и это прежнее накопление уже на данный момент соответствует, допустим, не глобусу человека, а глобусу чад. Иными словами, вот мы знаем с вами слово чадо, чадо Божье, как ребенок, детей так называют, да, почему? Потому что это характеристики ребенка. А мы с вами знаем, что дети и на четвереньках, и активно у них, у маленьких особенно, да, там проявление инстинктов животных каких-то характеристик, да, то есть мы все с вами имеем это в теле, инстинкт голода, у нас инстинкт самосохранения и так далее, это программы матери, которые заложены в наше тело. Вопрос в том, как мы себя воспринимаем. Мы с вами, вот, знаете, такое восприятие медика, недавно общались, человек — это животное. Почему? Потому что он привык видеть только анатомию. И для него это так. То есть, с одной стороны, это так. Но нельзя говорить о том, что человек — это только животное. Да? Человек — это и душа, человек — это и сознание, человек — это и моноличность, человек — это и индивидуальность и так далее, и так далее. И почему тогда, если человек — животное, человек совершал подвиги необъяснимые с точки зрения самосохранения и так далее, и так далее. Да? То есть на эти вопросы мы уже сами себе даем ответы. Вопрос в том, что новая эпоха, она эпоха огня. И огонь, входя в каждого из нас, начинает нас менять. И мы всегда в начале синтезов говорим: огонь опасен для жизни. Почему? С одной стороны, это шутка, с другой стороны, это, ну, такое предупреждение о том, что придется таки работать над собой. Потому что само понятие огня, которое входит внутрь нас, оно нейтрально. И те качества, которые мы наработали, качества, свойства, мы наработали по жизни, этот огонь начинает усилять. Наработали мы с вами качество радости, вдохновенности жизни, радуемся всему, что не происходит с нами, или преодолеваем. Качество преодоления, качество воли, да, огонь его усилит. Наработали мы с вами качество, какой-то негативной амбициозности, к примеру, там, или зависти, там, или еще какое-либо, огонь начинает его усилять. И по итогам бывает так, что тело, побыв на синтезе, взяв определенное количество огня, выходя из синтеза, начинает взрываться. И взрывается он именно потому, что огонь — это такая бомбочка, которая взорвет все то, что не соответствует новой эпохе. Все то, что не соответствует человеку новой эпохи, который восходит коллективно, который восходит и личностно в том числе, и индивидуально, но самое главное – амматично. Ибо новая эпоха – это эпоха огня. Она приносит и несет прежде всего свободу. А человек несвободный, получив порцию огня от отца, начинает взрывать внутри себя свои же установки, свои же комплексы, свои старые восприятия, а новое идет новыми путями. И входя в дом отца, а новая эпоха – это проявление прежде всего дома отца вокруг каждого человека. Первая проверка вхождения в дом отца – это проверка на дзен. Это проверка на умение посмеяться над собой. И если вы посмеялись, вы проверку прошли, вы преодолели какой-то комплекс, вы преодолели какую-то свою накопленность и пошли дальше. И можно выбирать различные скорости. Понятно, что скорость должна быть адекватна каждому из вас. Ибо, взяв не по силам, естественно, можно, ну, где-то, скажем так, поранить самого себя настолько, что потом не захочется вообще жить. Поэтому, опять же, каждый восходит индивидуально, но восходит под руководством владыки. И мы говорим о владыках. Почему? Потому что владыки обучают нас правильному проявлению отца в нас, правильному контакту с огнем, правильному применению огня. Вот даже как вверху, так и внизу этот закон никто никогда не отменял. И в средней школе у нас с вами, для того, чтобы вот человек родился маленький, да, родители его учат ходить, говорить, держать ложку, завязывать ботинки и так далее, и так далее. Обучают. Дальше мы идем в среднюю школу, тоже идет процесс обучения по итогам, чтобы человек мог адекватно проявляться в окружающем мире. Ту же роль исполняют владыки. Хотя новая эпоха предполагает предстояние пред отцом один на один. Вы и отец, без всяких посредников. Владыки срабатывают как понижающий трансформатор для огня для вас и как учителя. Предыдущая эпоха – это учителя, мы их знали как учителя. Сейчас мы говорим слово «владыка». Почему поменялось восприятие? Потому что, ну, во-первых, и учитель, и владыка – это посвящение, да? И третий синтез мы с вами будем говорить об ученичестве и посмотрим там, что есть различные посвящения, что каждый проходит этими посвящениями и так далее, и так далее. Но новая эпоха – это эпоха, в которой с нами работают владыки. Теперь мы переходим с вами... Да, вот самое главное событие, которое произошло, помимо прихода аватара синтеза в 95-м году на планету к нам, помимо того, что все учителя лучей, которые руководили планетой на тот момент, да, выражая отца, что владыки трех отделов, которые тоже руководили человечеством, три отдела был, отдел иерархии, отдел дома отца, отдел человечества, мы знали, владыка дома отца Манух, владыка человечества Люцифер, владыка иерархии Христос, только не Иисус, а именно Христос как должность, да? Это вот и семь лучей, владыки семи лучей, управление планетой. Каждый из лучей выстраивал план жизни, развертывая слово отца, давая законы жизни, поддерживая законы жизни для того, чтобы жизнь существовала, да, и владыка этим работал, беря у отца огонь и выстраивая этот огонь. И новая эпоха – это переход из трех отделов и семи лучей на управление восьми организаций. И это как ученики предыдущей эпохи вы должны знать. Ибо три отдела и восемь организаций. Шесть лучей, сейчас их не шесть, не семь лучей, а 32. Ну и так далее. Не только 32 луча, 32 столпа, 32 сферы и так далее, и так далее. Потихонечку мы с вами изучим. И дом отца, который начинает проявляться у нас на планете, вокруг каждого человека, он будет нести в себе проявленность огня всех планов жизни, условия определенные, которые мы с вами будем изучать. Но самое главное, это то, что человек в новую эпоху переходит с троичного проявления в восьмеричное проявление. И восьмеричное проявление включает в себя восемь принципов выражения Отца в каждом из нас. Принцип по образу и подобию. Это принцип Будды. И в предыдущую эпоху человечество знало об этом. Ибо только родившись свыше, можно войти в Царствие Небесное. Это фраза из Евангелия. Что такое родиться свыше? Это значит не только по подобию соответствовать Отцу, но и по образу Его, выражая в себе идею, пламенность, смысл, суть, мысль, чувство, ощущение и движение этого образа Отца, проявленное во всей жизни. Это всего лишь первый принцип, который на данную эпоху составляет 1/8 выражения человека для выражения Отца в нем. Следующий принцип, в который мы с вами входим, это выражение слова Отца. И это принцип Христа в каждом из нас. Ибо человечество новой эпохи будет выражать не только Будду образом Отца, но и Христа словом Отца, которое стяжается и звучит в каждом из нас огнем, духом, светом, энергией и еще четырьмя позициями, которые мы с вами будем изучать, стяжать, входить в них, проживать и быть в этом. Третий принцип, который Отец определил для человека в новую эпоху, это принцип Майтреи. И Майтрея – это тот, кто владеет огнем. И не только умеет его различить, умеет его применить, умеет созидать, и это принцип еще синархии, совместного созидания с Отцом. То есть перспективы новой эпохи – это и регенерация, это и материализация, это и различные формы именно созидания совместного с Отцом посредством огня, который Отец включает. И новая эпоха, вот сейчас, на данный момент, она уже включает в себя, ну, скажем, 16 видов огня. Давайте вот пока на этом варианте остановимся, хотя их больше. А мы с вами знали любовь, мудрость, волю. Все, три. Сейчас их больше. Как их различить, как их стяжать, как их иметь внутри нас? И с одной стороны человек свободен, с другой стороны, обратившись к Отцу, стучащемуся открывается и дается. И владение огнями, любовь, мудрость, воля, синтез, огонь образа, огонь усилий, огонь безмолвия, огонь воссоединенности – это всего лишь 8 из них, в которые мы будем входить, различать, проживать, созидать этими огнями. И зачем они нужны? Но огненная эпоха, она предполагает жизнь в огне. И это не значит, что огонь будет полыхать огнем стихии вокруг нас, пламенностью, да, которая охватывает нас. А прежде всего, это внутренние составляющие наши с вами. Внутренние, ну хотите, можно назвать состояниями. Хотя состояние – это всего лишь характеристика Будхи и характеристика нашего сознания, характеристика нашего опыта. Это всего лишь 6-я позиция из 8 позиций человека. Так вот, Дом Отца – это прежде всего изучение новых возможностей человека и вхождение в эти новые возможности. И задача строится на том, чтобы измениться и применить. Ибо концепция учения синтеза заключается в следующем. Первое – это стяжание, а второе – применение. И неотвлеченное учение, где вы будете сидеть на лекциях и учиться, учиться и учиться. При этом только учиться, ничего не делать. А прежде всего, это с одной стороны образовательная программа, а пункт второй – это применение и реализация. И на каждом из синтезов мы будем говорить: применяйте, реализовывайтесь, входите, включайтесь в созидание, действуйте. Ибо учение, оно дается в таком варианте, которое требует дальнейшего углубления. И вопросы перед челом становятся... Вопрос самый главный, знаете, у чела у нас, вот у всех, кто учится учению, вопрос «как?». Вот он большими буквами написан на челе каждого восходящего. Как это применить? А вот это и есть уже созидание. Дается методика, дается огонь, даются знания, дается общий объем поддержки, контакт с владыкой. Мы обязательно будем учиться с вами входить в контакт с владыкой, слышать его, видеть его, жить на планах и присутствиях сознательно своими другими телами. И можно воспринимать как фантастику. Да, для человека 5-й расы – это фантастика. Но если вспомнить фантастические романы предыдущей эпохи, там или 2 столетий назад, мы с вами знаем, что они реализованы уже, те идеи, которые были заложены в этих романах. Поэтому и телепортация в будущем, когда изменятся законы планеты, это все будет включено. Потому что изначально, как только пришел аватар синтеза, было сказано о том, что человек, как сын и дочь отца метагалактики, в перспективе своего развития будет включаться и развиваться по всей метагалактике. А это множество планет, это множество звезд, да, различные скопления, туманности и так далее, и так далее. Но есть 2 взгляда, скажем так, на то, что окружает нас. И наши астрономы, естественно, изучая такой мир физичный, да, говорят о том, что наше Солнце находится в центре, планеты вращаются вокруг него. Это так называемая геоцентрическая система, да, восприятие. Значит, важно здесь увидеть следующее. Есть 2 системы восприятия. Одна система внешняя, от Солнечной системы, и галактики, и метагалактики, в которую мы с вами входим в новую эпоху. А есть система внутренняя. И внешняя система восприятия – это система геоцентрики, где в центре находится Земля, а вокруг нее, в центре находится Солнце, да, вокруг нее планеты. Вот Солнце и планеты пошли вращаться. Ну, это как бы наше такое физичное восприятие. Гелиоцентрическая система. Но даже в средние века была известна геоцентрическая система, хотя ученые всегда подвергали ее жесткой критике, потому что она не соответствовала физичности и тому, что мы видим физическими глазами, но она соответствовала внутреннему восприятию и внутреннему строению Солнечной системы, и не только Солнечной системы, но и галактики, и метагалактики, где планета Земля находилась в центре, а вокруг нее вращалось и Солнце, и другие планеты нашей Солнечной системы, и множество галактик, как бы это странно сейчас не звучало и не выглядело там знанием с точки зрения пупа всей метагалактики. Но тем не менее, это истина, которая не зеленеет от восприятия различного человечества. Знаете такое? Вот та фраза, когда этого нет, потому что этого не может быть. Это утверждение на отсутствие знаний. Так вот, система геоцентрики – это система восхождения внутреннего. И по итогам, почему наша планета Земля такая ценная для существ различных других планет, различных других галактик? Да потому что она является центром метагалактическим. Потому что мы с вами, знаете, вот сейчас может быть сложно воспринимать, но мы увидим, изучая учение синтеза, насколько относительно восприятие физическое и насколько можно воспринимать Солнце как объект физичный, который, на котором проходят термоядерные реакции, идет очень мощная температура, да, которая согревает множество там планет и так далее, и внутренний взгляд с другой позиции, вышестоящий, когда на Солнце живет обычное человечество, дышит, атмосфера не пылающая, а восприятие просто нижестоящей, ну, мерности, можно так сказать, параллельности, как угодно это говорите. Вопрос в том, что восхождение и вообще проявление Дома Отца – это проявление внешнего и внутреннего. И то, что мы видим вовне, это является частью и, скажем так, второй половиной проявления того, что внутри. Ибо если бы не эта система геоцентрическая, мы бы никогда не смогли взойти на вышестоящую планету. А то учение, которое принесено, оно ставит своей целью восхождение и жизнь на вышестоящей планете Фа. Мы это так называем. И планета Фа вышестоящая является собой синтез всей метагалактики, где ядром является наша планета Земля. Это внутренний взгляд. А во внешнем взгляде звезды, бесконечность, галактики, туманности и так далее. Если вы внимательно смотрели фотографии обсерваторий, то даже на звездных скоплениях видятся различные существа, туманности. Ученые их так и называют. Там, это киллер, который идет и поглощает звезды. И видно существо, состоящее из множества звезд скоплений, форма, которая поглощает звезды в своем движении. То есть это макромир, который мы видим и воспринимаем посредством даже наших физических там, аппаратов, тех же
телескопов.
Да. То есть вот это следует видеть. Есть макромир и микромир. И они очень похожи. И где мы находимся с вами вот в этой относительности. Так вот, изучая эту относительность в доме отца, мы очень четко определяемся, что на данный момент, в новую эпоху, человек достиг таких возможностей, когда может увидеть и различить вот эту относительность. Максимально сейчас, что для нас открыто, это вышестоящая планета Фа, где живут и проявляются владыки, где живет и проявляется наш изначальный отец, тот, по слову которого мы с вами рождены, тот, искры огня которого горят в сердце каждого из нас, и тот, кто является источником жизни каждого из нас. И вот это восприятие, это одно из восприятий, которое дает нам Сын метагалактический, принесший учение. И смотрите, предыдущая эпоха, в начале эпохи, в начале пятой расы, вот о которой мы, которая сейчас живет вокруг нас, да, к которой мы с вами еще относимся, это учение в начале эпохи было дано, мы его сейчас не помним. Буддизм явился его проявлением. Христос с христиан, который принес вот свое учение, скажем так, которое развелось потом, христианские различные течения, это был один из этапов, это было одно из этапов развития изначального учения, которое было дано в начале эпохи. Мы сейчас стоим с вами тоже в начале эпохи огня. И эта эпоха огня, она несет новые возможности, новое восприятие, несет контакт прежде всего с отцом, с владыками, и жизнь на планах жизни различных, да, жизнь на присутствиях. Знаете, вот это вот мы говорим, как бы так вот, теория, пока для вас это теория, а что дает это на практике? На практике это дает невообразимую палитру восприятия, палитру проявления, изменение самого себя, ну, естественно, то есть, если предыдущая эпоха, что мы, меняя себя, там, работая со своими качествами, мы видели, как меняются условия вокруг нас. Сейчас это происходит быстрее, сейчас это происходит, ну, скажем так, в огне, интереснее, активнее, динамичнее. Если пообщаетесь с чела Киевского дома отца, узнаете, что им живется не скучно, а радостно, весело, в восхождении, в единстве, в наработке новых качеств и так далее, и так далее. То есть, знаете, такое, изначально в доме отца живет радость, ибо отец без радости не проявляется. И первая эманация, которая идет от отца, это дух, а дух – это питание радости, а высшее состояние радости – это счастье. И вот когда, входя в дом отца, в отработке всех наших с вами заблудших накоплений, вспомните притчу о заблудшем сыне, которому дана была воля, свобода выбора, дано было приданое, то есть энергетика, и который вернулся к отцу, походил, поизучав, посмотрев и не сумев соорганизоваться, вернулся к отцу в его дом и был принят с распростертыми объятиями в радости и пошел дальше развиваться. Это одна из притч, которая характеризует человечество, и до сих пор, собственно, мы с вами ходим, ищем вопрос в том, с отцом или без него, в отце, в его законах, но исполняя их, нарушая их, изучая их, и тем мы с вами ценны, что каждый из нас нарабатывает свой опыт. А новая эпоха диктует новые условия. Новая эпоха переводит, знаете, такой, вот пришел закон отца. Вот если раньше 7 планов было, и астральный был вторым. Сейчас второй план эфирный. Все лучшие накопления нашей с вами астральности отцом отнесены на эфир. И соответственно, мы начинаем относиться с точки зрения отца к определенному глобусу. Вот поэтому сердца людей и искры, которые горят внутри, стремятся к поиску, стремятся к изучению, стремятся к стяжанию, дабы соответствовать новой эпохе. Ну, что еще сказать? Самое главное событие, которое произошло для нашей планеты, помимо прихода аватара синтеза, это было событие, которое случилось 11 августа 1999 года, в момент парада планет нашей Солнечной системы, когда все планеты выстроились в один ряд, и природа нашей планеты замерла. Если вы помните этот момент, была очень глубокая тишина, когда планеты стояли в ряд. И эта тишина, она была в какой-то неопределенности. Тишина ожидания, тишина молчания, тишина безмолвия, вся природа. Люди, кто воспринимал, кто не воспринимал, но природа реагировала. Именно в этот момент произошло, ну скажем так, изменение вектора магнитного поля нашей планеты. Ну, вроде бы физично, но изменился вектор. Планета издала электромагнитный вздох. Зарегистрирован. Ну, ученые красиво сказали, электромагнитный вздох. Планета вздохнула. Вектор поменялся. Что произошло? Взошел новый отец планеты и принес с собой новый план развития человечества. И именно с 2000 года пошел процесс изменения на планете. Пошло разделение эфирно-физического плана. Новый план аматический вырос. Далее вокруг планеты начали нарастать планы жизни. Начали включаться законы глобусов различных. Включились не планы, а присутствия. Это очень и очень большая разница. План и присутствие. И сейчас наша планета, ну вот давайте так, вот мы жили семипланово. Раньше эфирно-физический, астральный, монастический план, будхический план, атмический план и ади. Монадический и ади. Семь. Ади был пуст. Вот семь планов. И все они на данный момент являются там 1/10 частью четвертого присутствия, коих 64 вокруг планеты. Объемы стали неимоверными. У человечества появилось неимоверное количество возможностей. Это вот, знаете, такое, входя в это по чуть-чуть, постепенно начинаешь видеть объемы, во-первых, идет изменение нас с вами. Что меняется? Ну, огни-йоги говорили о расширении сознания, всегда говорили о расширении сознания. Но что такое расширение сознания? Это когда мы воспринимаем новый опыт. Сознание – это опыт. Это склад опыта, который у нас есть. И когда у нас меняется составляющее нашего сознания, входит новое. Действительно, сознание, можно сказать, что расширяется, оно качественно преображается. Качественно преображается наше мышление. Ибо включается уже не семь сфер мысли, как должно было быть по предыдущей эпохе. На самом деле мы с вами знали формально-логическое и образно-ассоциативное мышление. Два полушария, которые управляют человеком. Все, четыре варианта возможной мысли. На данный момент для планетарного развития их 16. И так далее. И всего у человека в планете по 16 или по 32 мы переходим, и идет активация 32 систем физического тела, сколько бы медики их ни определяли, но активация 32 систем, 32 полей эфира, ибо эфирное тело перестроилось, 32 чакр человека, который проявляется и выражает отца в полноте, 32 сфер мысли в потенциале, дай бог нам это все пройти, проработать и уметь этим владеть. 32 сил. Предыдущая эпоха как бы говорит о том, что человек, вот сильный человек, да, почему? Сильный, волевой. Что такое силы? Откуда они берутся? Где находятся эти силы? Мы с вами знаем о том, что чем более человек преодолевает трудности, тем он сильнее становится. Любая трудность дает человеку вскрытие той или иной силы. И эти силы находятся на пятом причинном плане и являются универсально образующими силами, которые активируют человека в его, скажем так, кармических проявлениях, в преодолении кармических ситуаций и вскрытии этих сил и расширении сил сердца. Как работает сердце новой эпохи, причинное? и сколько в нем сил включено. Вот это все изучается на синтезах. Почему сознание сейчас разрядное? Что несет каждый разряд нашему сознанию? Как работает разум человека и насколько он изменился в последнее время? Что такое аматика в новую эпоху? И та роза сердца, о которой грезили розенкрейцеры. И как в человеке эта роза сердца проявлена? Что она несет на своих лепестках? Атма, мы знали с вами, арканы, предыдущая эпоха, арканическая проявленность, да? Арканы сердца, лотос сердца, это все перестроилось, углубилось, расширилось, и человек новой эпохи включил в себя новые возможности. И не только это заключается в том, что вы будете жить на планах присутствия, на других планах, одновременно осознавая свою жизнь там и здесь, учась проявлять ее. Будет трудно, правду говорим. Легкости и манны небесной не ждите. Отец дает много подарков в начале. Вообще любой ученический путь начинается с чего? С конфеток. Да? Это всегда было сказано. Идет поддержка, идет помощь. Вы видите, что ситуации вокруг вас как-то удивительным образом складываются. Вы чувствуете, что руку водящую, подсказки и так далее, и так далее. Ну, это первые шаги, когда идет поддержка владык, а далее мы должны самостоятельно включить то, собственно говоря, те умения и навыки, чтобы уметь, грубо говоря, писать, чтобы уметь владеть огнем, и чтобы за нас, владыки, не вытирали нам слезки, и все остальное, что из нас иногда эманируется, излучается и так далее, и так далее. То есть ученичество, и вы попали на курс ученичества, оно предполагает самостоятельность, активность, действенность внутреннюю и внешнюю, ибо новая эпоха предполагает проявление внутреннего вовне. И если предыдущая эпоха – это наработка духа в кельях, уход от социума и работа над собой, молитвами, подвижничеством, отказом от многих вещей. Новая эпоха, и даже уже Елена Ивановна Рерих говорила об этом, что требует эта эпоха вхождения в жизнь, требует жизни здесь, в социуме, и проявления святости среди людей. И это было преддверием расы, в которую мы с вами входим. И это новая раса, новая эпоха, мы уже даже слово «раса» не говорим. Почему? Потому что изначально переход в пятую, из пятой в шестую расу был предопределен, но даже было предсказание, что и шестая, и седьмая раса могут быть короткими. И они действительно были очень короткими, буквально за вот 10 лет после прихода аватара синтеза пошел процесс преодоления рас как таковых с определенными законами, пожалуйста, проходите, которые включены были для этих рас, и включилось восхождение вообще человека новой эпохи, который целью своей имеет в перспективе проявленность и жизнь на вышестоящей планете Фа. Это большой труд. Это труд многих практик внутренних и внешних. Это труд накопления, да, берите, пожалуйста, накопления абсолютного огня. Это вхождение в этот огонь. Это жизнь в этом огне. И первое, когда вот мы начинали, стяжание абсолютного огня, эта практика будет включена после восьмого синтеза. Первые чела, которые шли впереди, ученики, они накапливали абсолютный огонь 3 года. Ежедневные практики, работа с внутренние действия, стяжание у отца этого огня, потому что новая эпоха огненная на данный момент развитие уже достигла такой скорости ученической, да, что там за полгода люди проходят эту программу. И это накопление восьмеричного проявления, это преодоление глобусов и так далее, и так далее. И вы увидите, насколько интересна и многообразна жизнь в отце, насколько интересно и многообразно то, что проявляется новое, и насколько мы должны с вами быть готовы к тому, чтобы восходить, к тому, чтобы меняться. Так вот, вернемся к принципам проявления Отца в нас. Мы сказали вот о трех принципах. Принцип Будды, принцип Христа, принцип Майтреи. Включился новый принцип. Этот принцип называется Фаом. Ну, собственно, почему Фа? Нота Фа. Мы живем с вами, наша Солнечная система и вообще вся метагалактика, к которой относится Солнечная система, она развивается нотным станом, скажем так, да, нотной проявленностью. Хотя вот вышестоящая планета, там уже этого этапа, этих этапов развития уже, ну как бы, идет синтез этого всего. Но мы пока входим в новую ноту. Для нас это не значит, что идет просто звучание. Хотя на вышестоящих присутствиях и проявлениях звучит эта нота, но эта нота как изначальный огонь, который поддерживает и развивает всю новую эпоху. И называется Фа. Фа – отец метагалактики, мы так называем. Отец планеты Фа. Фа – владыки. То есть, почему мы говорим это слово? Это слово, оно несет внутри себя насыщенность огня, которая входит у нас в новую эпоху, которая является источником жизни для новой эпохи, и поддержкой этой жизни, и оформлением этой жизни. Так вот, Фаом, ну, слово Фа, это изначальная проявленность в новую эпоху огня, а Ом, ну, опять же, это изначальное слово творения, да, Отца. Так вот, принцип Фаом для каждого человека заключается в том, что он входит в новую эпоху восьмерично и проявляется образом Отца, словом Отца, восприятием как униматрицей, синтезообразом как единством накоплений, сердцем, разумом, телом и домом Отца. Эти восемь позиций как выражение Отца, принципа Фаум. Дальше идет принцип проявления Матери в каждом из нас. Ну, естественно, мы рождаемся от Отца и от Матери. И каждый из нас вначале сын, потом отец, вначале дочь, потом мать. Но этот принцип несет внутри себя накопленность любви, насыщенность сердца и сердечность как таковую. Так вот, принцип Матери развивает в человеке сердце. Это тоже принцип выражения Отца. Далее принцип проявления Сына. Сын – это мудрость, сын – это разум, сын – это восприятие иерархии. И без восприятия иерархичности в новую эпоху не войти. Как бы там ни было, но разум наш с вами, а новая эпоха отличается от предыдущей, знаете, еще чем? Тем, что в предыдущую эпоху владыкой человечества, отдела человечества был Люцифер. И все религии говорили: живите сердцем. Но, знаете, такое, не нам судить о глубине падения, но тот холод люциферианского разума, который был посеян среди человечества, он до сих пор дает свои плоды, и задача дома Отца, прежде всего, воспитание в каждом из чела разума, который был бы иерархичен, выражал иерархию. Ну, более подробно это мы на синтезах с вами рассмотрим. Наше восприятие, что такое иерархия, да, это организация сложных многоуровневых систем. Это вот по энциклопедическому словарю мы можем с вами об этом сказать. Дальше. Ну, то есть развитие, наработка мудрости. Хотя это было в прошлую, предыдущую эпоху. Сын, это еще принцип сына, это принцип восхождения учением. Дальше, вот что новое появилось, это принцип дочери, ну если там мать и сын нам были известны, Христос, который принес учение, как сын Христос, вообще понятие сыновья, да, принцип отца, сына отца, то появился принцип дочери. И пошел процесс уравновешивания, ибо предыдущая эпоха, эпоха Троицы, отец, сын, Святой Дух, Троица Восточная, помните, да, там в религии тоже три проявления. Любовь, мудрость, воля. Три проявления. Человеческий глобус был третьим по предыдущей эпохе. тоже троечка. Вся астральность, ну, как бы сейчас относится к троечке, чувственность наша раньше относилась к двоечке. То есть вот эти все накопления, они стали базисом для того, чтобы пришел новый принцип и уравновесил сына. Сына как несущего учения, сына как несущего мудрость. И этим принципом включился принцип дочери. А принцип дочери, он несет волю и несет дух. Все то, что по предыдущей эпохе нес отец. И вершиной достижений наших с вами предыдущей эпохи было достижение воли и проявление воли отца в нас. То на нынешнюю эпоху этот принцип несет принцип дочери. И каждый из нас, восходя восьмерично, восходя в новую эпоху, несет внутри себя в том числе и проявленность дочернюю, как духа внутри нас, как воли внутри нас, как выражение воли отца внутри нас. И восьмой принцип. Принцип отца. И это тоже новая эпоха. Отец пришел, и первое, что принес, огонь синтеза. Почему учение синтеза? Мы с вами наконец-то дошли вообще до слова синтез. Почему синтез? Человечество, владыки знакомили с этим словом через науки. Для нас с вами это первая ассоциатика. Это синтетические какие-то процессы, да, синтетические вещества. Но вопрос в том, что это синтез физических каких-то элементов, да, химических, там, разных других, но проявленных физически здесь, в физическом плане. Вопрос в том, как действует синтез в наших внутренних проявлениях, как идет процесс синтеза любви и мудрости, как идет процесс синтеза мудрости и воли, и что такое сам по себе этот огонь. Почему именно этот огонь явился огнем нового? И почему именно этот огонь привлекает очень большое внимание всех существ галактических и метагалактических? А потому, что этот огонь очень большая сила. И владея этим огнем, человек становится, знаете, такой выразителем отца напрямую. Ибо отец в новую эпоху включил этот огонь. Это свое проявление. Ну, по ходу изучения вы узнаете качество этого огня, вы узнаете его проявленность. Вы узнаете, что, ну, вот мы так просто можем сказать, что огонь синтеза, он включает в себя и любовь, и мудрость, и волю. Он их все синтезирует и является как бы единством этих всех трех огней и четвертым тоже. И очень часто, когда идет процесс проявления синтеза здесь на физике, людям кажется, что идет процесс давления, процесс чего-то, в общем-то, как бы непонятно чего. Мы привыкли к любви, любовь отдельно у нас, мудрость отдельно. Ну, если любовь, мудрость, это уже, о, это уже такая красота, и нет, всех это исходит одномоментно. А если воля отдельно, то для нас это, вот, знаете, по большинству сказал так, будет так, как я сказал, это воля. Но это неправильные, неадекватные выражения, допустим, глобусные, скажем так. А есть огонь синтеза, исходящий из отца, который по своим, по необходимостям включает любовь, мудрость, волю, либо сам синтез, как единство всего этого. И входя в него, вы начинаете проживать в каких-то текстах, или же в том огне, который исходит на вас, единство всего этого. Описать это невозможно, это нужно только прожить. Знаете, как невозможно прожить здесь, на физике, нам проявленным во времени, единство прошлого, будущего и настоящего. А в огне Отца это проживается. И вы одномоментно находитесь во всех этих трех временных потоках. А время – это огонь Отца, проявленный в материи. Но если входить в огонь, идет проявленность и проживание вот этого всего. А если входить в огонь синтеза, он помогает нам синтезировать и проявляться легко и в мудрости, и в воле, и в любви. Вопрос в нас с вами, вопрос в нашей с вами накопленности, вопрос в нашем устремлении, вопрос в желании меняться. И новая эпоха не значит, что вот вы научились, взяли знания и ушли. Но вы взяли знания вместе с огнем. И этот огонь начнет вас активировать на действие. Обязательно. И эта активация иногда выражается по-разному у нас у всех. Главный закон ученика – видеть цель. Когда вы видите цель, вы до нее дойдете. И учение, оно прежде всего говорит об этом, что вот мы идем на вышестоящую планету, мы учимся адекватно выражать Отца, мы стяжаем восьмеричную проявленность Отца в каждом из нас. А уж дальше зачем вам это вам решать? Знаете, как в одном из городов, вот тоже после вступительной лекции, подходит женщина и говорит: вот вы знаете, я занималась очень многими школами, многими направлениями, я научилась входить в состояние, вот я вам сейчас покажу, что я умею. Ну и входит в состояние любви, да, эманация звучит, любовь звучит. Дальше, следующее состояние, состояние мудрости. Он разжигается огнем мудрости, и у нее идет эманация мудрости. Да. А дальше она говорит: ну вот я этому научилась. А зачем мне вот это все? Я умею быть в любви и быть в мудрости. И опять же, вопрос стоит перед каждым из вас. Учиться дальше, восходить, определяйтесь. Не восходить. Но мы говорим, огонь опасен для жизни. Готовьтесь, потому что вы будете меняться. И будете меняться круто. Это не значит, что на вас начнут падать кирпичи, как только вы переступите порог этого дома. Нет. Это значит, что у вас начнутся подтягиваться к вам, начнутся ситуации, в которых вам надо будет проявить максимум преодоления каких-то своих неадекватностей. Хорошо это или плохо? Хотите вы этого или не хотите? Меняетесь вы или не меняетесь? Горит у вас огонь внутри к изменению или не горит? Опять же, это ваша позиция наблюдателя. Мы доносим до вас весть о том, что пришло новое учение, это учение новой эпохи. О том, что пришел новый отец, и он принес развитие, соответственно, по планам жизни, и отец там проявляется. Мы говорим вам о том, что вошел огонь, который может вас изменить кардинально. Но для того, чтобы в это войти, нужно помнить о том, что наши тела, тела пятый раз еще. И бывает достаточно сложно входить в огонь, потому что они не привыкли его проживать. Это знаете, как вот чукчи на севере, у них там 99 слов на определение цвета белый снег. Вот для нас он бывает какой? Мы там знаем белый, и белый снег, и синий-белый снег, серый снег, там грязный снег, мокрый снег еще можем сказать. А у них, почему? Потому что они постоянно находятся в этом. Да? Вот то же самое для нас с вами, первое вообще восприятие и прикасание к огню будет вот соответственно вот этому восприятию. Для нас огонь будет сильный, не сильный, вообще никакой. И вообще не проживаю. Но, знаете, вот здесь всегда ученика поддерживала такая фраза, она фраза предыдущих эпох, что тот человек восходит сильнее, и ученик глубже восходит. Вообще все вот эти вот сочетаемости несочетаемого, это срединный путь, о котором говорил Будда. И мы глубоко взошли. Почему? Потому что мы входим внутрь нас, и внутренне восходим глубоко, но мы восходим. И именно на синтезах мы с вами будем учиться вот этому срединному пути, видеть единство противоположностей. Ну, антиномия – это всего лишь проявленность Будхи. А мы с вами будем восходить 16 синтезами, поэтому будьте готовы. И будьте готовы к тому, что поначалу, возможно, огонь не проживете. Но увидите последствия, это точно. Будем учиться контактировать с владыками, будем учиться открывать сердце. Первый синтез у нас с вами называется «Рождение свыше». И «Рождение свыше» предполагает стяжание образа Отца новой эпохи. Мы подробно рассмотрим с вами, что такое образ Отца, что такое его позиции, где они фиксируются, откуда они исходят. Познакомимся с владыками, они включат свой огонь, и ваша задача будет определиться в ученичестве, если захотите. Опять же, все свободно. И все свободно. На лекции тоже все свободно. Захотели выйти, пожалуйста. Знаете, такое учение синтеза – это учение свободы. Дом отца – это прежде всего в нем живет что? Свобода. Свободу выбора никто не отменял. Но мы говорим дальше, есть но. Каждый человек совершенен на данный момент своего развития. Знаете, такой закон есть, да? Какой бы ты ни был, для отца ты совершенен. Это пункт первый закона отца. А пункт второй, да, или как вот это, начальник всегда прав. Если начальник не прав, смотри пункт первый. А вот ну, у нас здесь пункт второй, эволюционное развитие никто не отменял. И с одной стороны, отец нас любит всех такими, какие мы есть. Вы любите своего ребенка, каким бы он ни был для вас. Любите? Любите. Но вы бы видели его таким, таким или эдаким. Да? Ну, это уже ваш взгляд. Тут тоже много всяких «но» может быть. Вот так же и отец к нам относится. Он дает нам возможности. Вопрос в том, как мы их реализовываем. Восходим, не восходим. Хотим восходить, не хотим восходить. Ну вот что еще новое, что принесло, принесла новая эпоха, это изменение ученичества. Если раньше ученичество восходило в иерархию, то есть мы восходили иерархией. Владыки семи лучей, учеников владыки Мории, как владыки первого луча, чуть ли не каждый второй, кто себя осознает таковым. Владыка Мория уже давно не владыка первого луча, это владыка воли вообще всей метагалактики. Хотя луч воли был, в принципе, они поэтому по этой линии с ним могут стыковаться. Вот, владыку Гудхуми мы знали, да, Павла Венецианца мы знали. Учебник ученичества, вот если вы вообще не знакомы с понятием ученичества, то мы всегда рекомендуем почитать «Две жизни» Коры Антаровой. Это учебник ученичества. Кто такой учитель как таковой, кто такой ученик? Мы рекомендуем почитать Фалис Аргивянина. «Мистерия Христа» называется книга, так? Фалис Аргивянин – это псевдоним Андрея Вольского, одессита, который прозрел прошлое свое на момент восхождения Иисуса Христа, и там очень четкий взгляд с точки зрения ученичества на мистерию, которую проходил Иисус. Почитайте это. Ну, а все остальное, новое идет новыми путями. И вся литература, которая была до 99-го года, до прихода нового отца планеты, она уходит в прошлое. Как бы вы к этому ни относились. Ибо семь планов предыдущей эпохи являются всего лишь 1/10 четвертого присутствия из 64. Вот и смотрите, вот и делайте выводы, стоит вам здесь оставаться или не стоит вам здесь оставаться. То, что мы с вами по итогам синтеза стяжаем пакет огня, который дает возможности вам проявляться на соответствующем плане или присутствии, управлять своими проявлениями там, это такие подарки от отца. Хотите, берите, хотите, не берите, хотите. В принципе, информации у нас очень много. Есть кассеты, есть книги, есть сайт, правда, он там заполняется еще сейчас. Но есть рекомендация проходить вживую синтезы. Почему? Потому что, когда вы восходите с отцом один на один, вы возжигаетесь всем огнем, накопленным в вас. И получаете ответ, соответствующий вашему накопление. Когда мы восходим вот коллективно, ну, вот знаете, такое, вот такое сравнение, горит одна лампочка или 70, к примеру. И вот когда 70 лампочек вот в этом объеме света и огня обращаются к отцу, идет ответ от отца на каждую единицу в объеме 70. Видели, в чем вот это закон? В чем разница и почему новая эпоха, коллективная эпоха. Там, где двое во имя мое, там я была сказана. А уже это уже значит, что нужно не в одиночку. Прошло то время, святость нарабатываемая в кельях и однокомнатных кельях на данный момент не характеристика новой эпохи. Ибо то, что вы имеете внутри, вы можете мнить себя кем угодно. Я не знаю, там Наполеоном, Гитлером и так далее. А покажи-ка ты здесь, вот вырази это все, реализуй, каков ты, реализуй ту свою святость в общении, в донесении чего-то, в своих делах, в своих поступках. Тогда это будет действительно новая эпоха. И новая эпоха предполагает единство внутреннего и внешнего, и равновесие этого, выражение его обязательно. Нельзя сейчас закрыться от мира и восходить внутри. С диктофоном, с магнитофоном, с книгой. Ну, собственно, на этом вступительная лекция закончена. Мы сейчас с вами сделаем перерыв. Кто определяется и остается, будем работать дальше. Кто идет думать, осознавать. Всего доброго вам. До новых встреч в новой эпохе. Значит, перерыв, давайте, до 11 перерыв.
Кто остается, может подходить ко мне.
Я к вам подошла.